А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе про фитнес будем говорить о питании. Что есть, сколько есть, когда есть. Для того, чтобы оставаться красивыми, здоровыми. Самое главное, наверное, нужно сказать сначала здоровыми, а потом красивыми, потому что красота прикладывается к здоровью. Нутрициолог, эксперт, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Юлия Попова. Гость программы сегодня. Юля, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Ну что, вы знаете все секреты. Слышала про вас, что знаете, как питаться, что есть, что не есть. Но давайте сразу скажем, что мы будем развеивать мифы сегодня. Во-первых, главный миф, мне кажется, он самый такой страшный, самый опасный, что есть запрещенные продукты, есть незапрещенные продукты. Или нет, поправьте меня, если я ошибаюсь. Просто некоторые, кто приверженцы там, так называемого ПП, правильного питания, для себя определяют рацион какой-то. Ну,
рацион такие по продукты. Ограничению.
Да, они ограничивают. То есть эти продукты мы не едим, потому что они вредные, ну, они так для себя определяют. А эти мы едим, потому что их можно есть, потому что там ноль калорий или там какие-то заменители, ну и так далее.
Вот, вот с этого и надо начинать. Давайте. У нас есть продукты, которые состоят из белков, жиров, углеводов. Все продукты. Поэтому нет полезных и вредных, нет хороших и плохих, нет запрещенных и разрешенных, есть съедобные и несъедобные. Люди, ну нет калорий у пластмассы, да? Ну не надо есть пластмассу, например. Вот. Все, что касается, этот продукт запретили, значит, просто ограничили калорийность. Значит, просто ограничили выборку того же самого рациона, вот и все.
Но это такое кажется простым методом. То есть я ограничиваю калорийность, просто не, можно же съесть этот продукт, но при этом поняв, что он немного калорийнее, чем те продукты, которые ели вчера, и съесть меньше сегодня. Мысль правильная?
В принципе, за один день, просто на сегодня, поменять ничего нельзя. Нужно менять длительный промежуток времени. И если один день у вас Новый год, а в последующие 10 дней после этого Нового года вы возвращаетесь к своему обыкновенному приему пищи, то это был просто Новый год и просто праздник.
Хорошо, давайте про сахар. Нет, я считаю, что вот сейчас на повестке дня, мне кажется, модно стало писать о сахаре. Вот какие я не открываю журналы о здоровье, все пишут люди там по фитнесу. Сахар, сахар, сахар. Сахар вреден, сахар исключаем. Не дай бог, на батончике там где-то написан сахар, или посмотрите, если там сахар, ни в коем случае мы это не едим. Вот этот страх сахара, это же
тоже миф определенный, да. Во-первых, сахар — это углевод. 1 грамм углеводов — это 4 калории. У сахара есть определенное воздействие на наш организм, на нервную систему, на эндокринную систему. Но если мы с вами поговорили про качество продуктов, да, белки, жиры, углеводы, то слово «сахар» максимально затрагивает отсутствие знаний по количеству продуктов. И если количество сахара невелико, а в принципе любой инструктор, любой нутрициолог, да, любой диетолог может спокойно помочь человеку рассчитать, а сколько же нужно углеводов всего – и сложных, да, и более простых, и сколько в них будет включено сахара.
Просто углеводы – это одно. Сахар воспринимается, такое ощущение, что боятся его больше, чем просто углеводов. То есть знают люди, что есть быстрые углеводы, есть медленные, и, естественно, делают выбор не в пользу сахара. Чем так плох сахар, и нужно ли его ограничивать? Вот советы, ваш комментарий профессиональный. Что делать с сахаром? Я люблю сладкое, допустим. Ну, мне кажется, все любят сладкое. Кстати, мы об этом чуть позже поговорим. Это такая особенность. Ну, жир и сладкое. А, человек
и соль.
Любит.
И соль, сахар и жир, да.
Это такие необходимые компоненты, чтобы существовать, наверное, организм, да, сам. В общем, сахар. Стоит ли его бояться? И сколько есть, чтобы
сколько
не испортить фигуру?
Как в рекламе,
сколько,
да?
Сколько вешать в граммах? Помним эту рекламу, да. Сколько в граммах сахара?
сам по себе сахар не так страшен. В большей степени все запреты, они пошли из эндокринологии с развитием заболевания сахарный диабет, да, очень сильно взаимосвязано. Эндокринологи стали придумывать определенные рекомендации, клинические рекомендации, не просто придумывать, да, а брать из исследований, как легче донести или как ограничить количество доступного сахара людям с эндокринной патологией. И после этого люди из здорового, да, как бы населения, начали применять уже на себе вот эти рекомендации. И поэтому пошел бум. А, сахар страшно, сахар вредно. Вредно, когда много. Как определить, что много? Как? Вы видите, резко идет набор веса, да? Раз. Вы делаете состав, анализ крови, у вас глюкоза повышена, два. Вы делаете состав, анализ тела, и у вас количество жира повышается тоже, три. Вы делаете анализ крови там с доктором, у вас триглицериды повышаются, это реакция и на жиры, и на сахар. Это все можно проверить, а кричать просто бездумно о том, что убрать сахар всем, а сколько убрать? Потому что когда люди приходят с дефицитом веса, мы их откармливаем теми же самыми продуктами с сахаром. А глюкозы, все знают, что людей спасают в реанимации.
И еще глюкоза – это же важный элемент, необходимый нам для вообще существования, чтобы люди понимали, что сахар нам нужен. Сахар – это глюкоза.
Сейчас часть людей наших, которые слушают, будут говорить о том, что, в принципе, из любых других продуктов к нам тоже попадает сахар, и он распадается на глюкозу, и, в принципе, мы питаем мозг. Да, это абсолютно правильно. Поэтому, если кто-то не ест сахар, пусть он его, в принципе, не ест, только других не пугает. Другим просто не нужно есть его в избытке. И не нужно забывать о подмене понятия. Мед, кленовый сироп, сироп топинамбура, еще какого-нибудь там дерева индиго, да, и там любой абсолютно, они тоже содержат сахар. И, в принципе, между ними большой разницы нет. Посмотрите, пожалуйста, любой там тот же самый диетолог, который эндокринолог, он будет ограничивать сахар у больного человека, к примеру. Но если посмотреть сторис соцсетей, и будет день рождения ребенка, день рождения там, да, мамы, папы, мужа, кого торт. Угодно, они сами сделают тортик. Понимаете?
Конечно, понимаю. Я часто слышу вот от подруг, от коллег. Я хочу похудеть. Все, с этого дня 2 недели челлендж, я не ем сахара. Я ем только фрукты.
И что фрукты содержат огромное количество, да, соединенных между собой углеводов вместе с углеводами, вместе с глюкозой, с фруктозой, да, и солодовый сахар – это насыщение более сложных сахаров, да, которые впоследствии тоже распадаются на глюкозу с фруктозой. То есть, в принципе, когда я хочу похудеть, нужно изменять калорийность своего рациона, но оставлять баланс, потому что это очень важная вещь. Есть выражение «мы есть то, что мы едим», и когда мы говорим, например, в фитнесе про калорийность, замечательно, некоторые делают подмену понятия о том, что, ха, хорошо, я сейчас буду набирать одними вафельками, печеньками, да, калорийность, там, и бокалом вина.
Да.
Но тело-то будет какое? То есть вес-то будет один и тот же, но структура мышц, структура костей, кости у нас отвечают за углеводный обмен. Понимаете? То есть если нет нагрузки, и нет белка, и нет жира, из чего состоят, в принципе, кости для структурных единиц, да, то мы будем видеть, что человек получает болезни пенсионеров здесь и сейчас из-за своего образа жизни, из-за своего питания.
Слышала еще, что если похудеть, то соблюдать калорийность, ну как, дефицит держать. А если качественно, ну то есть если еще и тренироваться, тогда уже соотношение белков, жиров и углеводов.
Это все вместе. Вот если качественно, да, и на снижение веса, и на увеличение веса, не надо привязывать только слово похудеть. Любая коррекция веса, мы будем говорить, что слово вес – это двухструктурная модель, безжировая и жировая. И именно там, да, вот безжировая модель у нас отвечает за энергетические процессы в нашем организме.
Нам тут 627 пишет, трава калорий не имеет, мозг надо подкармливать хорошими продуктами. Кстати, для наших слушателей я скажу, забыла, звонки мы не принимаем, потому что у нас сейчас сломалась машина, которая обеспечивает нам звонки, но смс-портал работает. Плюс 7-925-48-948, я знаю, что вы знаете, но для новеньких скажу, кто только что подключился. СМС-портал, плюс 7-925-48-948. В Телеграме говорит МСК-бот. И еще можно на сайте говоритмосква.ру смотреть нас в прямом эфире. Это прямой эфир, можно задавать вопросы. У нас в гостях нутрициолог Юлия Попова, напомню. Еще прямой эфир идет в Профитнес-радио. Это страничка в Инстаграме программы. Ну что, двигаемся далее. Вот по поводу сахара. В среднем каждый россиянин за год употребляет около 39 килограммов сахара.
Иногда больше.
Иногда за месяц. Об этом говорят данные, представленные Росстатом. Выяснилось, что лидерами по потреблению сахара в 2017 году, угадайте, какие области, регионы? Нет предположений?
В России?
Да. Жители каких регионов чаще едят сладкое? По данным 2017 года.
Ну, наверное, Москва, нет. Московская область.
Нет. Липецкая и Курская области.
Да?
Да. Ну, 17-й год — это Росстат. Это не я, это не мои личные. Росстату можно верить. В 17-м году на душу населения пришлось 55 килограммов сахара. То есть в среднем по России 37, а вот в этих областях, в этих регионах 55 килограммов на одного человека.
Так, далее если идут... я осенью доберусь до Липецка, мы будем вести пропаганду сахар? Здорового образа жизни.
А я думала, сахара вы повезете.
Нет, у них, я так понимаю, хватает. А вот пропаганды нет.
Далее, Тамбовская область 54 килограмма, Воронежская область 52, Краснодарский край 50, меньше всего употребляют Республика Тыва 24 килограмма, Калмыкия 26, Чувашия 27, Красноярский край 28.
Там, может, фрукты быстрее растут, да, и получается, что у них доступ к свекле быстрее, там, да, к фруктам быстрее, да,
возможно. Еще эксперты уточняют, за последние 10 лет граждане России стали есть сладкого больше. К примеру, в 2005 году жители страны съедали на 1 килограмм сахара меньше. Все это усредненное, конечно, но 17-й год 39 килограммов на одного человека в России, а 2005 год, 12 лет назад, на 1 килограмм меньше. Есть такая тенденция, вы видите, что сейчас тяготеют люди к сладкому?
Да, он более доступный. И это один из моментов подмены психологического успокоения. Да, я не буду решать проблему, я съем какой-нибудь вот углеводный продукт. Это приходит, опять-таки, там, с детства или с социума, в принципе. Тебе плохо, съешь шоколадку. Легче не станет, но шоколадку съешь.
Вопрос от Санчиксона. Так фрукты не полезнее сахара? Объясните, фруктоза во фруктах все-таки вредна для фигуры или нет?
Ну, вопрос про фруктозу, он всегда появляется вместе с сахаром, вместе с глюкозой, да? А фрукты, нельзя сказать, что они там полезнее или не полезнее, нельзя заменить один продукт другим. Если вы едите фрукты в качестве именно сладких компонентов, как десерт, пожалуйста, вы едите фрукты. Если вы говорите о том, что вашу ложку сахара в чай вы будете подменять на сухофрукты или на фрукты, вот здесь абсолютно, да, включается подмена понятий. То есть это будет не полезно, потому что слово «здоровье», оно и физическое, и психологическое. И если вы начнете заедать вот ту ложку просто сахара в чай, да, вы начнете заедать, вы ее подменяете. Вы можете переесть глюкозы и фруктозы. Это по поводу, можно ли говорить про подмену там, каких-то определенных понятий. Нужно менять свое отношение и понимать, почему вас тянет на этот сахар, почему вы столько съедаете, почему вы хотите, например, там, съесть 4 банана вместо ложки, вместо 2. А по поводу фруктозы здесь тоже не все так просто. Фруктоза – определенный вид сахара, вид углеводов, у которого свой очень сложный биохимический, да, метаболизм в нашем организме. Фруктоза для спортсменов не сильно поддерживает уровень там, подъема гликогена, например, да. То есть для нее нужно преодолеть огромное-огромное количество биохимических реакций, чтобы помочь организму восстановить там процессы запаса сахара в мышцах. А фруктоза умеет накапливаться в печени, но чаще всего у офисных работников у нас печень переполнена, да, тем же самым, то есть сахаром. А в мышце фруктоза, еще раз повторюсь, не доходит, потому что не помогают ей ферменты, не хватает.
Ну, то есть, если мы занимаемся фитнесом и хотим восстанавливаться, но даже гликоген тот же восстанавливает, то нам нужна глюкоза, а мы не можем заменить черешней, допустим, тот же самый сахар.
А любой черешней вы можете спокойно заменить, просто нужно понять, слово фрукт, слово яблоко, слово черешня – это не полноценная фруктоза, это смесь различных видов углеводов. По химии они называются сахара. Есть сахар, это который мы кладем в чай. И вот, да, а это сахара. Есть глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, рибоза, изомалтулеза, палатиноза. Я могу дальше ругаться, да?
Не нужно. Мы поняли. Вот, и вот это смесь.
Это все название сахаров. Вот эта смесь, она содержится в крупах, она содержится во фруктах, она содержится в овощах, в различных видах, в различных концентрациях. Вот. Поэтому сказать, что там фруктоза, например, полезнее или на фруктозу все можно заменить, я с этим не соглашусь. Много лет назад бывало такое мнение, и сейчас оно бытует еще в некоторых слоях населения, о том, что на глюкозу инсулин не вырабатывается, на глюкозу инсулин вырабатывается, на фруктозу не вырабатывается. А потом стали изучать еще появление вкуса, да, появление желудочно-кишечного тракта, значит, вот именно активация ферментов, не столько появление, сколько именно само переваривание. И оказалось, что у нас изменения в организме идут на жевательные рефлексы, на вкусы. Сладкий вкус, жевательный рефлекс, глотательный рефлекс, движение желудка. И на все это мозг реагирует, выдавая определенные секреты, ферменты выработкой гормонов.
А, наши слушатели объясняют, почему там в Липецке, Тамбове, в Курской области там сахар используют для варенья. Там варенье просто варят. Но вот я из Астрахани, там тоже варили варенье раньше. Я не знаю сейчас, насколько это масштабно происходит, потому что в детстве я помню, правда, варили много сахара, покупали мешками сахар для того, чтобы варить варенье. Сейчас, мне кажется, чаще покупают варенье, нет? Или я могу ошибаться?
Мне кажется, тоже и покупают, и плюс еще урожай. Смотрите, какое лето сейчас здесь. Вот центральная Россия, да, то есть здесь же прохладнее, а в Воронеже тепло.
Да.
Наверное.
А мёда там больше, это лучший заменитель сахара. Это вот почему едят меньше в регионах, там, где употребляют. Ну да, можно этим объяснить, но, тем не менее, статистика интересная.
Я ещё раз напомню, да. Катя, мёд – это же такой же сахар. Не надо вести подмену понятий. Нет такого, что это прям мёд, это полезная замена, убирай сахар, ешь мёд. Когда вы берёте ложку сахара, вы берете всего лишь два вида сахаров. А когда вы берете мед, в них те же самые солодовые сахара, которыми я уже ругалась.
Понятно. Давайте еще на вопрос ответим нашего слушателя. А конкретный вопрос про кола Zero на подсластителях. Это не фруктоза, не сахар. Ее вообще можно пить? Сахар в крови она не поднимает, но инсулин, говорят, на подсластители, а все-таки происходит реакция какая-то.
Вот то же самое, что я сейчас объясняла. А если кому-то интересно больше погрузиться в биохимию, почитайте, что такое цефалическая фаза пищеварения. Вы берете колу Zero или любые сахарозаменители, когда у вас нет другой еды, очень часто офисные работники сидят, я ничего не ем, да, и только вот у них рядышком. Ну, могут не жевать, именно пить что-то, пить, да? То есть тогда человек просто-напросто, пропуская приемы пищи, употребляя только напитки с сахарозаменителем, он просто вызывает сладкий вкус, да, в ротовой полости появляется сладкий вкус. Мозгу как-то надо на это реагировать, о том, что сладкий вкус приходит. И тогда, в принципе, да, меняется там глюкозочувствительность, инсулиночувствительность. То есть мозг определенным, то есть если смешно рассказать, да, смешно биохимию, как только сладкий вкус пришел, мозг говорит поджелудочный, давай выделяй инсулин. Ну это вот если прям вообще, да, рассказать.
Ну зато понятно.
Шуткой,
да, конечно.
То тогда получается поджелудочная выделяет инсулин, да, потому что язык сказал, что сейчас придет сахар. В итоге сахар-то не приходит. И в итоге, да, получается, что у нас кто в армии прав? Прав мозг, прав генерал, да? Если генерал не прав, то считай пункт первый. В итоге мозг опять-таки дает поджелудочный, подзатыльник. Ты зачем инсулин выделяла? Мозг, ты сказал. Кто сказал? Да? Язык, ты зачем мне сказал, что пришел сладкий вкус? Меняется чувствительность, снижается чувствительность рецепторов языка. Вот если дотошно школьным языком, то да, там намного все серьезнее, но можно дословно объяснить.
То есть
так.
Главный совет – не увлекаться, потому что мы обманываем сами себя.
Реально, да.
А может быть, сами себя мы в голове как бы обманем, а организм-то, он, мне кажется, умнее.
Если на фоне еды, то есть была какая-то определенная еда, нет периодов голода, так что вы сидите с 8 утра до 4 дня и просто кола Zero, ой, я сейчас себе там кофеинчику добавлю, да, вроде без сахара, вроде калорий нет. Вот. Здесь может быть даже вплоть до подташнивания, потому что тот инсулин, который выделяется на этот сладкий вкус, частично который, да, активируется, он может подавить ту глюкозу, которая уже была в крови. Мы сейчас с вами сидим, любые слушатели, там, да, здесь мы на радиостанции. Точно так же у нас в крови есть. У нас есть жиры, у нас есть глюкоза, да, у нас есть инсулин, у нас есть те анализы, которые которые мы можем увидеть, например, завтра утром. Они есть и вечером тоже. И, в принципе, нарушая приемы пищи вот различными подсластителями, заменителями, мы можем вывести организм на какую-то патологию, на развитие какой-то патологии.
Потому что он не понимает, что происходит.
Да.
А он сигнал получает, а потом ответ он не понимает.
Абсолютно правильно, спасибо.
Какая ситуация со стевией, пишет человек, который я не могу прочитать, как вас зовут, в общем, какая ситуация со стевией, вопрос. И по поводу жвачки тоже интересно. Слышала просто вокруг, ну, как бы мнение такое, что когда жуешь, вырабатывается желудочный сок, а пища не поступает, и тоже мы обманываем организм, и вот те же последствия, о которых вы говорили.
А стевия – это один из изученных сахарозаменителей, подсластителей, вернее, даже, да, не сахарозаменителей, и он растительного производства. Так как мы говорили уже сегодня про фруктозу, это вот один из очень интересных моментов. Те, кто ест спокойно выпечку с сахарозаменителями, имейте в виду, да, что легче тогда делать выпечку со стевией, если вам нравится ее вкус, и вы хотите снизить количество сахара в рационе, количество калорий, чем с фруктозой. Фруктоза обладает канцерогенным эффектом, особенно вот в выпечке, да, то есть в этом отношении. Почитайте, посмотрите, ну, то есть досконально мы же за час не проведем курс по нутрициологии.
Да, понятно, но получается пирог с вишней запеченный.
Это вишня внутри, она запеченная.
Но она переработанная
внутри.
Все равно.
Она запеченная. А если мы говорим фруктоза в качестве вот этой глазированной корочки, вот когда мы смазываем пирог сверху, да, такими вот элементами, когда происходит корочка, вот когда сверху фрукты выкладывают, и не в желе они, а когда они именно как на шашлыках вот эту корочку имеют. Вот, да, вот такую хрустящую.
Ну, если пирог открытый,
вот,
допустим.
Вот открытый пирог, да. То есть вот эта самая верхняя оболочка, она кристаллизуется, да. Получается, называется гликация, гликация. И вот антиэйдж-специалисты, они даже сейчас смотрят один из показателей анализов, да, гликированный гемоглобин. Он как раз входит в антиэйдж-панель. Чем выше у человека показатели гликации, чем быстрее он стареет, быстрее проявляются морщинки.
Так, и еще раз, чтобы не проявлялись морщины.
Доходим до доктора, проходим диспансеризацию.
Понятно.
Смотрим за своим рационом.
Я вот только вчера ходила, у нас же по Москве появились такие бесплатные центры, где можно диспансеризацию пройти.
Да, это здорово.
Вот их построили. Я узнала, там можно, ну, потребуется 40 минут и час. У меня этого времени не было, но я обязательно дойду, и там как раз обещали взять и на глюкозу, и все. Я думаю, ну почему бы нет? Я вообще любитель таких экспериментов. Зашел, что-то сделал быстренько, и никогда не отказывался. Если предлагают диспансеризацию.
Здорово.
Да, только я всегда боюсь узнать что-нибудь о себе новое, и так жила спокойно, а тут мне скажут, вот, пожалуйста, на электронную почту придет что-нибудь там повышенное, пониженное, а я-то и не знаю.
Может быть, нужно потом дойти до специалиста, лучше выяснить пониженное, повышенное здесь и сейчас, и его профилактировать. Есть же лечение, есть профилактика.
Есть, есть.
Чем потом лечиться или попадать в стационар, правда?
Я сегодня ел целый день только дыню. Три приема пищи только дыня, пишет наш слушатель 374.
Приятного аппетита. Если вы не будете этим увлекаться ежедневно, ежегодно, целогодно, да, то, в принципе, ничего плохого за один раз не произойдет. Абсолютно.
Ну, также, получается, не полезны иммунодиеты, когда сидят на одних куриных грудках и гречке, и кефир. С утра гречка, там второй прием пищи гречка,
они
вечером кефир.
Они несбалансированные, это нарушение принципов питания. Сбалансированность, доброкачественность, разнообразие. То есть где оно сбалансировано?
А потом получается срыв, потому что человек-то хочет ощутить
голод.
Другие вкусы. Даже если он наедается, ему хочется разнообразие какое-то почувствовать.
Конечно. И помните, как в мультике «Мадагаскар»? И тут мимо пролетает стейк такой. Ножка зебры такая пролетает, да?
Да, конечно. Я свежий, наверное, пример приведу. Был такой универ-сериал на ТНТ. Там тоже голодный герой, и там очень все обыграно, когда заходит, например, ему все время кажется еда, и заходит девушка, и у нее вместо глаз там две колбасы, ну, то есть два кусочка. И она спрашивает, я иду там на пару, тебе взять, допустим, контрольную работу, а он тебе взять сыра. Ему все кажется, что ему там борщ, привет, борщ. Ну, вот и такие. Ну, ладно, это мы углубились. Жвачку.
Углубились в питание.
Про жвачку ответьте. Макс, да, спрашивает.
Да, про жвачку. Это же та же самая цефалическая фаза пищеварения. Все анализаторы, как только мы начинаем жевать, мозг включает понимание того, что сейчас придет еда. И у нас идет у нас подготовка идет. То есть такое выражение, что аппетит рождается во время еды. что такое аппетит во время еды. У нас аппетита есть два. Психологический, да, и есть вот как раз физиологический. Это когда идет жевательный рефлекс, проваливание по пищеводу, это тоже, да, движение. Начинается переваривание, начинается движение в желудке, это движение. Вот эти все движения анализируются центральной нервной системой и уже решается, сколько выделяется ферментов, секретов, соков. И...
А если нет, ничего не поступает? То потом организм в какой-то момент
мы срываемся, мы хотим есть так, что мама не горюй.
Или он может потом не выделять, потому что все равно ничего не происходит, и он может, когда настоящая пища и жевательное что-то происходит во рту, он может меньше выделять, да? Ну, это как... Нет?
Ну, у нас, ну, в принципе, есть такие моменты, недостаток слюны, гипосоленивация, избыток слюны, гиперсоленивация. А вот, скажем, будет ли она как-то появляться?
Я к тому, что не испортим мы вот этот рефлекс, постоянно жвачку употребляя.
Вот рефлекс слюновыделения, подготовки к еде на жевательный рефлекс мы вряд ли испортим. Ну, а вот довести до какой-нибудь язвы, гастрита и повышенной кислотности, потому что у нас на все это как раз заводится, именно здесь начинает. Вот это мы можем.
Про воду очень много вопросов, мы обязательно продолжим разговоры. Нутрициолог, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Юлия Попова у нас в гостях. Новости, вернемся.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Вот про питание, если начать говорить, можно говорить бесконечно. Вот потому точно. Что столько вопросов, вот просто, что касается воды, фруктов, жвачки, мы уже обсудили. Воды, кстати, еще не обсуждали. Напомню, у нас в гостях Юлия Попова, нутрициолог, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Мы сегодня разрушаем все мифы. Вот один из мифов. Пить нельзя во время еды. Так, нет. Разбавлять желудочный сок, это я от мамы слышала еще с детства.
Никакого разбавления не происходит, потому что у нас есть физиология пищеварения. В желудке есть такая малая кривизна. Это раз, это физиология пищеварения. И по физиологии пищеварения мы четко знаем, те, кто учил хотя бы хоть раз анатомию и физиологию, что вода, выпиваемая небольшими глотками, ну, например, точно так же, как окрошка или суп, в противном случае быстренько все вылили, да, она у вас никогда не усваивается, потому что якобы кем-то написано, что нельзя, да?
Так.
Еда, которая запивается маленькими глотками, вода, жидкость, супы, которые запиваются, пьются, едятся маленькими глотками, в принципе, никакого эффекта на, скажем так, подавление пищеварительных соков не оказывают, а наоборот. Если вода выпивается маленькими глотками, она проходит в желудке по малой кривизне. Если мы говорим, что жидкостная еда, то есть супы, которые мы едим, окрошки, которые мы едим маленькими глотками, то в процессе переваривания пищи густая еда остается в теле желудка, в более таких, да, слоях, а более жидкая структура, она, не теряя большого количества времени, большого напряжения, не вызывая его на пищеварительный тракт, не оказывая, она проходит.
Жирное нельзя, забьет сосуды, и ток, инфаркт, инсульт. Фрукты, сладкое, углевод нельзя, будет диабет второго типа. Белок, мясо нельзя, будет рак. Что есть, спрашивает наш слушатель.
Есть абсолютно все то, что вы перечислили, и даже больше еще дополнительно с овощами, да, с различными цельнозерновыми крупами. Главное, что вы, наверное, пропустили начало нашего сегодняшнего эфира, и мы говорили словами Омара Хайяма. Да, он говорил про слово «пить», а я скажу про слово «есть», потому что сегодня в большей степени говорим про еду, но жидкости тоже. Есть можно все, знать нужно только где, с кем, когда, чего и сколько. Об этом мы говорили в самом начале. И поэтому, если жирного есть очень много, то тогда верно про сосуды. Если есть недостаточно, то тогда, извините, мы не поймаем с вами те же самые половые гормоны, потому что именно из жира животного происхождения у нас строятся половые гормоны. И наша с вами активность, наша с вами сила, наша с вами сексуальность рождается именно из жира животного происхождения. Катя уже сегодня говорила, если есть сахара в течение дня, да, и в умеренном количестве, у нас есть абсолютно равномерное в течение дня насыщение крови, мозга кислородом, сахарами, да, когда мы двигаемся, мы дышим, когда мы едим, мы наполняемся глюкозой и другими видами сахаров. Не буду ругаться, да, не буду. Вот, и тогда у нас есть полноценное питание. Если у нас есть белки в умеренном количестве, для каждого конкретного человека, как определить это умеренное количество, у вас не должно быть активного воспаления. Да, антиэйдж-специалисты, то есть доктора, которые проводят диспансеризацию, они точно так же могут у вас оценить, а есть ли у вас непереносимость белка, есть ли у вас непереваривание белка, нужно ли вам его увеличить, да, недостаток белка или избыток белка в чьем-то организме. Избыток белка в фитнесе при правильном подходе приводит к крепким мышцам, к тургору, да, к хорошей фигуре. Избыток белка в патологии в клинической медицине может привести к повышенной кислотности, может привести к увеличению воспаления. То есть в данной ситуации все должно быть в меру.
И это самое сложное, определить свою меру.
Очень сложно.
Мне именно кажется, даже другой человек может определить чужому меру, если этот человек специалист, нет?
Но... Сколько людей, столько и мер. Даже специалисты, когда начинают определять меру, они начинают приводить к какому-то определенному алгоритму. Не существует людей, да, то есть полностью с определенной заданной конституцией, столько вот с какими-то, да, рекомендованными там характеристиками. Вот тебе нужно здесь и столько. Это средняя температура по больнице. То есть мера, да, норма, это определенный диапазон. Угу. И он у каждого будет свой.
Угу. Теперь самое любимое. Что мы едим? Жирное, соленое и сладкое. Угу. Если хочется соленого, угу, это значит что?
Если хочется соленого, иногда, да, есть такая наука, психосоматика, вот у психологов, пищевиков, то чаще всего это нервное перенапряжение. То есть человека чаще тянет на какое-то соленое, когда нервное перенапряжение раз, когда идет падение давления два, то есть чаще гипотоники чувствуют, да, вот. Это как раз будет здесь взаимосвязано. Сами по себе вкусы, они сейчас очень сильно психологией, пищевиками, биохимиками, угу, они изучаются. Это вообще очень круто, очень интересно.
Сладкое?
Сладкое – это когда недостаток энергии, это если по физиологии, недостаточное количество энергии. И в данной ситуации есть такое выражение – хочешь есть, да, съешь яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь есть. То есть, в принципе, тебе достаточно, там, человеку достаточно кусочка, тарелочки, да, вот слово какое-нибудь там с уменьшительно-ласкательным суффиксом, а люди начинают есть целыми там тазиками, да, вот это нарушение, тогда уже слово тянет на сладкое, психологическое, психологическая усталость. Вот энергии физиологии мы можем съесть, и мы видим, что фигура при этом как бы не меняется. А вот если нас тянет на сладкое, и мы продолжаем есть, 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 и превалируем еще больше, передозируем, да, то мы кормим свой мозг, потому что, вот, как я уже говорила про шоколадку, хочешь там сладенькое, да, съешь шоколадку. Тебе легче не станет, если в данный момент ты устал, но шоколадку съешь. Поэтому мы кормим свой мозг, а поправляется наше тело. Вот если это происходит, то человек заедает проблемы. А тут как раз момент такой. Ни от одной шоколадки проблемы еще не решились. Есть люди, которые называют себя, да, там психоаналитики определенные, они помогают.
Когда человеку хочется жирное, угу, вот даже представляешь, вот как жир течет, там чебурек какой-то, угу, вот иногда такое состояние наступает. Угу. Это, как правило, о чем может говорить?
А физиологически, если мы говорим про жир, да, как таковой, это бывает, опять-таки, я уже сказала про эндокринологию с гормонами. То есть это бывает как раз момент, человек четко видит по анализам какие-то там изменения с холестерином, угу, например, да, и ему начинает даже жир сниться. Люди многие, которые приходят на низкокалорийном питании, на низкожировом питании, вот они просто-напросто говорят: я прям даже вижу, понимаете, говорит Юлия Викторовна, я прям даже вижу.
Жареную картошку?
Сыр, сливочное масло, вот начинаешь говорить, вижу повышенный холестерин, ну все, мне ничего нельзя, мне нужно убрать. Вот, от эндокринолога приходит, эндокринолог ей говорит одно, мы с ней разбираем, что такое повышенный холестерин, да, что из холестерина, да, в принципе, идет формирование стероидных гормонов, что у вас в гинекологии, а гинеколог сказал вот это и вот это. Я говорю, вы понимаете, вместо того, чтобы вас сейчас через месяц, через три перевели на таблетки, эндокринолог с гинекологом, давайте мы увеличим с вами в рационе сливочное масло, сыры и яйца. Я не успеваю договорить слово «сыры», когда она мне говорит, меня уже трясет на сливочное масло, я его во сне вижу, понимаете? Человек первым делом повышает синтез эндогенного холестерина, и мы можем видеть его именно вот как раз уже по анализам, а всего лишь нужно не сразу его снижать, а именно хотя бы поменять рацион. Холестерин. А психологически, да, жиры сами по себе, это когда есть какие-то острые углы, и человек замазывается. обесмысливает. Тянется как на интересно. Какое-то густое, на какое-то тянущее, вот такие вот моменты, да, то есть человека тянет замаслить проблему, скрыть вот эти вот углы. Вот.
Я теперь вспомнила, как у меня муж очень любил карамель одно время. И мне кажется, тягучая.
Карамель, смотря какая. Карамель есть же...
карамель.
А, вот, жидкая.
Жидкая, да. не сосательная конфета, а жидкая карамель.
А вот. Просто эти карамельки, которые сосательные, леденцы, их еще грызут, вот, да, когда проблемы чупа-чупс. Не могут преодолеть. Да.
Ох, как интересно. Все, теперь буду следить, что, например, коллеги мои едят, что грызут, а что не грызут.
Да, в каком они состоянии приходят.
Да, конечно, психологическом. Карамель портит зубы, пишет нам, холестерин тоже разный бывает, разной плотности. А сыроедение вред. Правда, что сырая пища хуже усваивается?
Ну, она действительно хуже усваивается. Сама по себе сырая пища, она увеличивает напряжение пищеварительного тракта. И не ко всей сырой еде, а мы говорим про сыроедение, это в основном, естественно, овощи, фрукты, орехи и так далее, предрасположен геном каждого конкретного человека. Я в ноябре сдала себе генный тест.
Так, вот. И что там?
Я вообще ни разу не вегетарианка. Но для этого надо было сдать генный тест, да, чтобы об этом знать. Я, в принципе, об этом знала еще до ноября прошлого года.
Как?
Потому что, я не могу, то есть я умру на одной траве сразу-напросто. У меня будет голова болеть, да, то есть это вообще не мое. Вот, я не наедаюсь, да, то есть мне достаточно куча-куча травы добавить одно яйцо. То есть вот ради бога, все, я поела. Вот. А так вот одно яйцо, вернее, одну траву так, чтобы без яйца, без кусочка сыра, без всего такого... Один раз я могу так перекусить, а вот дальше...
Это еще раз говорит о том, что все разные, и
абсолютно.
Если сосед или какой-то друг, знакомый питается не так, как вы, это не значит, что его нужно осуждать или делать так, как он делает.
И переходить на его,
конечно.
Да, вот как раз тоже
принцип. У меня от соленого раздувает, хочется соленого, понимая, что на утро пухну, пишет нам Санчик.
И это самое главное, что вы за собой следите. Если вы не будете за собой следить, а нам сейчас напишите, меня от соленого раздувает, и я буду это дальше есть, значит, вам это нравится. Вот. А вы наоборот пишете, что вам плохо от каких-то определенных продуктов, и это именно ваша конкретная коррекция рациона. Молодец, я вас поздравляю, очень приятно.
Еще с нами делится опытом, что вот один слушатель ел один творог, ничего кроме, два дня подряд, чуть не умер, начался привкус аммиака во рту, в дыхании, говорят, творог полезен, больше его не ем, не хочется.
Ага, смотрите, белки, в принципе, белки, они распадаются на кетоновые тела. В принципе, белки, жиры, углеводы все распадаются на углекислый газ и воду с выделением энергии. Но еще белки при расщеплении распадаются на кетоновые тела. Это различные виды уксусных кислот, различная мочевина. То есть на фоне избыточного количества белка, как я уже говорила, да, происходит воспаление, например, заболевание подагра. То есть она связана с увеличением как раз мочевой кислоты. И максимально при подагре будет коррекция рациона по белку. Прям вот значительно докторам она будет вводиться. То же самое проблемно, когда человек сразу резко сбрасывает жир. Жир, запасы жира, когда распадаются в нашем организме, они тоже могут... повышать количество мочевых кислот, количество кетонов, они так называются, их можно увидеть в моче. Резко или не резко вы потеряли вес, сдайте анализ мочи, и вы увидите, есть там кетоновые тела или нет, справился ваш организм с закислением, с проблемой или нет. И опасность фруктозы. Фруктоза в нашем организме точно так же распадается на предшественники жира и ацетоуксусных кислот различных. Кому будет более интересно, да, чтобы я сейчас не ругалась, биохимию, посмотрите процессы распада фруктозы. То есть это тоже один из опасных вариантов, когда фрукторианцы попадают, если они не диспансеризируются, не исследуются, то иногда можно увидеть у них процессы распада их внутренностей, то есть, да, их внутреннего пула белка, и плюс еще можно увидеть как раз мочевую кислоту, повышение кетоновых тел, это тоже...
Какие страсти вы говорите сейчас?
На фруктозе. Ну, а что делать?
Да.
У нас здесь плюсы, есть минусы, помните, да? Все ограничивает качество и количество максимально.
Мера.
Мера.
Это мы знаем.
Это мы
мера, то, которую никто не знает, но нужно как-то с опытом, когда живя
знают
на этом свете.
Знают ее все, смотрите как. Вот те из нас, кто может сейчас перед экраном, перед эфиром, да, находятся перед...
Так.
Вот, те, кто может четко сказать, что я вот в этой форме, в которой нахожусь, да, в которой меня устраивает форма, да, как таковая, вот именно для себя, уже больше 5 лет. Больше 10 лет. Вот значит, этот человек нашел свою меру. И если этот человек занимается в клинике, занимается находится под наблюдением у врачей, занимается в фитнесе, ходит и делает состав тела, и четко знает, что вот у него плюс-минус килограмм, Вот это его в течение 5, 10, 15 лет. Вот он нашел свою меру по белкам, жирам и углеводам. Потому что набора веса с возрастом не существует. Мы четко знаем, что у нас меняются гормоны, у нас меняется ферментативная активность. И знаем, что на них можно повлиять с помощью еды и с помощью двигательной активности. Значит, если человек начал говорить «я набрал вес с возрастом», он либо стал больше сидеть, либо реально под свои изменившиеся ферменты стал больше есть. Самая большая проблема. Они приходят на консультации и произносят: «Ой, вы знаете, я последние 15 лет еду вообще не меняла. Я как ела, так и ем. Это набор веса с возрастом?» Нет, дорогие мои, это как раз набор веса не с возрастом. Но
человек не замечает, ему свойственно.
Вот, ему это свойственно.
«Я ничего не ем», говорит он. Ну
да.
Что, я вечером...
Ферменты,
ну,
гормоны снижаются, значит, нужно помогать с помощью еды, с помощью движения.
Я сейчас офф-топ такой. Давайте. Валентин, который выиграл билет на фестиваль спортивный, фитнес-фестиваль. Ага. Да, пришлите мне телефон, и я отдавала ваши данные, мы перепроверим, и билет вы получите обязательно. Вот это такой офф-топ, но, пожалуйста, пришлите по смс или телеграм. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Ну, тут наши слушатели опять жалуются, что сложно удержать форму и вес, особенно зимой нападает жор. Вот зимой все поправляются.
Нападает не только жор, а идет темнота. Депрессия. Идет вот это вот недостаток серотонин, гормон настроения. И самое главное, он гормон хорошего настроения. И вот если нам днем не хватает этого настроения с помощью общения с друзьями, прослушивания радио, там, не знаю, просмотра...
Удовольствие, как, в общем, да,
удовольствие,
каких-то.
Да, которое вызывает улыбку не из пищевых источников. Тогда человек его начинает искать из пищи. И вот это будет уже неправильно, да? То есть, в принципе, зимой как регулирует организм? Он тянет больше на горячие продукты. Мы летом не будем есть, там, например, ну, не знаю, там, супер горячий какой-то плов, да? Мы подождем вечера. Мы, опять-таки, летний суп, окрошка, он холодный. Какой-то холодный продукт, теплый продукт, но не горячий. А зимой организм перестраивает. Но это не значит, что нам нужно переедать того, на что нас перестроили.
А некоторое время назад была популярна диета по группе крови.
Ага.
Я прям помню этот момент, но это было достаточно давно, я бы сказала. Вид питания группы крови действительно работает, это нам 969-й пишет. Это, наверное, к вопросу о том, что можно сдать анализы и каким-то образом узнать, вот какая предрасположенность. Работает, не работает?
Здесь очень интересный момент. Я когда в Германии училась, нам тоже рассказывали про группу крови на разных языках и говорили, да, то есть само по себе, почему до сих пор в клинической медицине не признана группа крови. Ну, вот именно питание прям по группе крови, и везде диетологи не проходят это как манну небесную, прям все. Как только узнаете группу крови, сразу вылечивается рак. Я вру. Понятно, да, там, кто нас слышит, видит.
Расшифровка какая-то.
Да-да-да. Вот, то есть это, естественно, не входит в клинические рекомендации. Есть изучение, индивидуальное ведение каждого человека. Вот, что очень интересно. По группе крови первое слово – диета. Любое диета – это ограничение. Да? А вот вам список того, что вы должны захотеть. Вас сажают на определенный список. Вы ограничиваете продукты, особенно если до этого момента вы были на какой-то, на каких-то определенных продуктах, да, а тут по какой-то определенной книжке вас пересадили на список тех веществ, тех продуктов и блюд, которые вы до этого либо ели в малом количестве, либо не ели вообще. Вы пересматриваете свой рацион. Большой плюс диет, вы начинаете думать о том, о чем вы едите. Вот. А это вот реальный факт, любой листочек так работает. Следующий нереальный факт, да, то есть диета по группе крови говорит, в принципе, группа крови передается по наследству. Это вот информацию, которую я смеюсь, передаю на своих семинарах. Вот. Скажите, пожалуйста, да, то есть у вас какая группа крови? Первая. У ваших родителей какая? У мамы первая, у папы вторая. Значит, папа вас отчим. По системе группы крови, да, группа крови передается по наследству. Ну, вот если посмотреть, как написано, да, с другой стороны, реально, тогда бред получается, расшифровка. У тебя первая, у мамы вторая, у папы четвертая, ты приемный ребенок. Ну, то есть, вот получается, такие какие-то моменты, если занимается группой крови диетолог, генетик, аллерголог, иммунолог, да, ради бога, там подбирается не по одному какому-то крючочку, значочку в геноме, там еще что-то такое, да. А по книжке это те же самые мифы и заблуждения. Просто ограничение.
А до начала эфира мы с вами говорили о пищевом поведении, которое передается по наследству. То есть как семья ест, питается.
Вам понравилась фраза, да?
Мне понравилось вообще все. Мне мысль понравилась, но аналогичная, понятно.
По наследству передается вилка, ложка и пищевое поведение. Да.
Я просто часто наблюдаю ситуации, когда, ну, там, когда родитель сам не поступает определенным образом, а учит ребенка поступать иначе. Ну, то есть не своим примером, а просто учит, что так неправильно. Но ребенок-то видит как человек, и это работает и в питании. Mm-hmm. Если папа, мама едят определенные продукты, а ребенку запрещают, говорят, это вредно, то ребенку почему вредно? Вы же сами едите. И он все равно будет это есть. 98%
отсутствие результата, да. Нужно именно своим примером. Это самое сложное, когда приходят на консультацию родители с детьми. Вы детей консультируете? Да, с родителями. Нет, вы не понимаете. Вы детей консультируете? Да, с родителями. То есть это очень круто, если родитель при коррекции веса ребенка, при коррекции пищевого дневника, хотя бы один, а уж два, это вообще супер, хотя бы один тоже будет придерживаться тех же изменений, тех же рекомендаций, которые дают в фитнесе, которые дают в клинике. Это будет здорово.
Витамин В12. Говорят, правда, что не хватает всем? Вопрос.
А нужно изучать?
Ну, то есть это нужно опять анализы. То есть
конечно.
Нельзя говорить, что этого витамина не хватает всем.
Да.
Давайте.
Есть витамины, которые реагируют на воспаление. Есть витамины, которые реагируют на разные реакции в нашем организме. Да? То есть если циферка его повышена, вы это зачем сдавали? Ну, то есть нужно сначала уточнить, что корректировать.
Угу.
И надо ли?
Еще данные. У нас очень мало времени, столько вопросов, но ничего. Эндокринолог говорит, что каждая третья женщина в России страдает ожирением. Ну, это как раз российская... Последние цифры по ожирению вот в Росстате опубликованы в 2017 году. Mm-hmm. Так вот, там якобы катастрофа. Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая – избыточный вес. Mm-hmm. При этом среди мужчин такие факторы встречаются реже. Диагностируют избыточный вес только у 17%. Ну, в среднем, это данные 2017 года. Ну, а женщина – это вообще группа риска для ожирения и сахарного диабета. Это потому что женщина или потому что вот опять тяга – это какая-то вот особенность менталитета или что-то вот…
Ну, пока это особенность менталитета в большей степени, и плюс еще потому что женщина все-таки гормональный фон у нас больше эстрогеновый, да, то есть это как раз опять-таки зависимость определенных…
Половые гормоны и жиры, да.
Половые гормоны и жиры, а у мужчин в большей степени половые гормоны и тестостерон и мышцы, то есть там… Да, жир и эстрогены, здесь мышцы и тестостерон. То есть они, когда имеют нарушение, вот та часть, да, про которую исследовали, у них в меньшей степени холестерин переходит в более такой, да, свободный тестостерон, а в большей степени идет тогда вот уже на эстрогены. То есть и у мужчин, и у женщин у нас есть и эстрогены, и тестостерон. Просто если у мужчины идет больше по ароматизации как раз переход тестостерона в эстрогены, это значит, сломалась у них какая-то вот репродуктивная там, да, половая система. Вот. А у женщин в большей степени, в принципе, жиры связаны с эстрогенами, очень чувствительна коррекция веса, коррекция питания. Чуть не добрали жиров, да, могут исчезнуть месячные. Чуть перебрали, могут исчезнуть месячные, плюс дополнительно еще появится и количество жира, да, то есть жир должен быть здоровым. Одно из определений здорового жира – это посмотрите на свой обхват талии. Да, хотя бы до 170, до 170.
Я вот думаю, какой класс. Разброс большой.
До 79 сантиметров, да, талия. И до 89 у мужчин, до 79 у женщин и до 89 у мужчин. Я всех своих занимающихся стараюсь придерживать, да, доводить до 75 талия у женщин и до 85 у мужчин. То есть это определенное соотношение.
Угу. Не до 170, хорошо.
Нет, не до 170, да.
А то 171 уже, да, не очень. Сейчас много измеряют вот различные оборудования в фитнес-центрах, uh-huh. Процент жира. Uh-huh. Ниже какого процента не стоит падать женщинам?
Знаете, я до сих пор работаю с показателями 2001 года. Вот с Германии приехала, это были еще стройные европейцы. Сейчас в той же самой ассоциации, да, абсолютно различные нормы, но я работаю с нормами 2001 года стройных европейцев.
Они меньше?
19-25, они меньше. 19-25 норма жира по женщинам. Сейчас 20-32.
Серьезно?
Я работаю 2001 год, да. 13-19 мужчины.
Это
эпидемия
вот
ожирения, чтобы снизить статистические данные. По всей планете идет эпидемия ожирения. Еда становится в доступе, и еда становится определенным в кавычках другом. Человек закрывается на кухне, потому что родственники не будут его трогать до тех пор, пока он не выйдет. Не ходи, папа кушает, не ходи, мама ест. Дай дочка поест. И дочка, мама, папа засаживаются за телевизором и, как говорится, сидят с открытым холодильником, буфетом и с накрытым столом, потому что их никто не трогает в данный момент. Это психология нарушений,
подмена. Ну, а в русских традициях свадьба, 6 часов, и все это время... Ну,
часть едят, если хороший аниматор, то он, естественно, их поднимет, они будут прыгать, скакать. Вот не завидуйте стройным, последите за их привычками. Есть люди, которые сами по себе, без какой-то там дополнительной капли того, что убивает лошадь, они уже просто, они на любом празднике приходят, ю-ху, танцуют все. То есть им достаточно, пошли танцевать. Часть еще сидит, да? Подожди, мы еще не поели. Тут мы еще 3 блюда не попробовали. А эти уже пошли опять, смотри, это уже скачет. О, уже накрюкалась там, да? Так она еще даже там маковые росинки в рот не брала. Раз поела, два поел. Не завидуйте стройным, последите за их привычками. Вот, то есть этот момент движения, момент какого-то там отсутствия получения удовольствия из непищевых источников.
У нас буквально 30 секунд до завершения программы. Юля, главный совет, как нутрициолог, у вас миссия, вы супергерой, спасти планету от ожирения. Главный совет?
Будьте умеренны.
Да что ж такое?
Думайте о себе. Думайте о себе и не заедайте проблемы.
Опять это мера. Да. Находим меру, стараемся. Мера, можно все по чуть-чуть. И не
есть можно все, знать нужно только, где, с кем, когда, чего и сколько. Омар Хайям, первое слово пить.
Юлия Попова, нутрициолог, эксперт, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Всем вкусного ужина, всем пока.